Добрый вечер, с вами программа «Точка», и сегодня мы будем с вами разговаривать очень много про технологии, и, как всегда у нас в «Точке» бывает, будем еще немного разговаривать про такую вещь, как эти технологии влияют на нашу социальную, политическую и прочую жизнь. И самое главное в этой программе, как всегда, что? Правильно, эксперты, которые в нее приходят, и сегодня это Михаил Климарев и Аскар Туганбаев. Обязательно подпишитесь на их телеграм-каналы, они есть в описании. Я думаю, что объяснять, почему мы любим и доверяем этим людям, бессмысленно, потому что мы все их знаем, любим и уважаем и без того. Поэтому я предлагаю сразу бежать, потому что тем сегодня много. Темы местами интересные, местами печальные, как всегда. Ну и начнем, пожалуй, с самого важного, что произошло на этой неделе. Важная история, опубликовал ли, я так понимаю, что это, судя по всему, последняя часть их расследования про взлом Микорда, взлом разработчика, который делал единый реестр, как называется, воинского учета, да, ЕРВУ, единый реестр воинского учета, или как называют сами сотрудники этой компании Микорд, проект «Грязь». И на самом деле это супер интересное чтение. Я в очередной раз рекомендую всем прочитать первоисточники. Там было очень много интересных подробностей и про то, что сами сотрудники, в общем-то, без особого энтузиазма относятся к самой сути проекта. И про то, что на самом деле, ну, мы думали, что всех этих людей будут привлекать какими-то хорошими зарплатами и всем прочим, но они в среднем получают даже меньше российского уровня в IT-индустрии, ну, будем честны. Но это все лирика, эти все аспекты — это лирика, тут скорее вопрос в другом. Мы точно знаем из этого, из опубликованной части расследования, что проникнуть получилось только в Development Contour, что оттуда получилось утащить достаточно большое количество данных, что явно это остановит на какое-то время разработку, но, судя по всему, либо этого нам не показали, либо этого не произошло, я подозреваю, что этого, скорее всего, не произошло, доступ к основному, ну, к продакшн-среде получить не получилось. И поэтому первый же вопрос, который волнует всех, отбросит ли в реальности разработку всей этой системы на какое-то время подобный слив, или это просто лишняя возможность нам убедиться, какая гадость там происходит внутри, неразбериха, грязь, и как сильно там сделано все для того, чтобы интерфейсы для генералов выглядели не так, как для простых смердов.
Ну, я как создатель Рутюба, как меня назвал Денис, могу вам рассказать. Я хотел просто поправить, что меня зовут Арман, я заменяю Аскара, но в целом мне кажется по поводу самой новости, что действительно ничего страшного не произошло, как мы заранее говорили. Действительно много всего взломано, того, что не должно взламываться, но, видимо, никак уничтожить всю базу работоспособных, готовых умирать на войне россиян не удалось. Действительно, вряд ли сам процесс отправки людей на фронт будет в связи с этим как-то отброшен. Наверняка, да, замедлится добавление новых фичей, поиск по знаку зодиака и так далее, но в целом эта система, может быть, только окрепнет от этого слива, в том смысле, что это все очень интересно посмотреть. Может быть, часть разработчиков все-таки задумается над тем, а может быть, я бы не хотел, чтобы мое имя светилось рядом с такими проектами, не пойдет туда работать, но я подозреваю, что те, кто шли туда работать, шли от того, что вынуждены это делать. Поэтому я думаю, что действительно поменяется немножко интерфейсов, но, к сожалению, повестки будут рассылать, и это не сильно замедлится.
Что тут сказать? Я не успел всю статью до конца, что называется, прочитать. Как-то вот это не было времени, что называется, да. Ну и, честно говоря, немножечко приболел. И вот последние там 2 недели у меня просто это не очень себя хорошо чувствую, чтобы читать такие длинные тексты. И вот это все. Из того, что я прочитал, вот что я понял. То, что там бардак творится в разработке, это было с самого начала понятно. И действительно, вопрос как бы был в том, что это виновата во всем коррупция. Ну, то есть они правда нанимали каких-то там, ну, представляете, разработчик за 60 тысяч рублей, там даже дешевле, по-моему, были. Вот что это за люди? 60 тысяч рублей – это на деньги, это 600 евро, условно, да? Вот, в той же Германии столько, даже пособия больше по безработице. Ну, вот эти пособия, когда вы приезжаете беженцами, там, по-моему, 625 евро платят. В общем, все это не могло и по-другому закончиться, потому что они пытались как бы как можно больше сэкономить, а сэкономлено это, считайте, заработано. Вот, какие-то сумасшедшие деньги переводились этой компанией Микор, по-моему, да, она называется, сейчас опять боюсь ошибиться, из Казани.
Микор, да.
Микорд, да, все, простите, уже началось, уже начинаю путаться показаниях. Вот. Компания эта существует довольно давно, тоже, как, опять же, как показали важные истории, там с 10-х годов, она, правда, не для этого существовала, но главное то, что она как раз делала именно вот разработки для госучреждений. И эти разработки, они на самом деле, вот все думают, что там какой-то большой-большой хай-тек находится вот в этих во всех гостехе, в этом во всем. На самом деле нет. На самом деле... ну, опять же, мы это в очередной раз видим, ведь там нет ничего такого, ну, прям инновационного, чтобы взять, заполнить базу данных, да, чтобы взять, сделать интерфейс в базе данных, чтобы, ну, просто там обновлять поля, там, да, дополнять вот эту концепцию CRUD, Create, Read, Update, Delete. Вот. Ну, это сделано уже очень давно. Вот. У них была какая-то свой внутренний фреймворк вот у этой компании, и они на этом фреймворке работали, ну, там, с десяток, наверное, лет. Вот. В основном они делали проекты для правительства Татарстана. Там медицинские какие-то учреждения они делали, что-то какие-то внутренние такие, вот, ну, на региональном совершенно уровне. Ну и поскольку сейчас у нас министр связи – это выходец из Татарстана, это Максуд Шадаев, вот, видимо, он пролоббировал, чтобы эту разработку отдали туда. Плюсом ко всему, главным подрядчиком это выступала компания «Ростелеком», точнее, их дочка «RT-Labs». Тоже довольно известная как бы структура, я бы сказал, конторка. Вот, я не знаю, вот если кто-то там мне предложил, пойдем работать в RT-Labs, я бы его сразу послал бы куда подальше, потому что, ну, это, ну, известная совершенно помойка, которая, опять же, вот направлена на госконтракты. Вот, а госконтракты – это кровь, боль, страдания. Никакого, никаких технологий там нет, платят там мало, потому что воруют много, вот еще вот с этого уровня. И ответственности при этом, я уверен, что там никто не понесет. Никак не понесет вот это, ну, скорее всего, точнее, понесет, наверное, ответственность вот этот директор, опять забыл, как его зовут, хотя это важно, наверное, надо еще раз повторить эту фамилию. Денис, напомни, как его зовут?
Ой-ой-ой-ой-ой, я, знаешь, себе в заметки имя не вынес, сейчас я его найду, ты пока продолжай.
Рамиль Фаильевич Габдрахманов его зовут, директор, и, судя по данным ИГРУ, единственный учредитель компании этого самого Микорда. Вот, просто запомните, да, вот эту фамилию, как человека, который, что называется, в буквальном смысле делал газенвагены. Ну, это вот как те вот инженеры, которые, немецкие инженеры, делали вот эти печи, да, они же классные были, эти печи, с другой-то стороны, которые в концлагерях использовали, сами понимаете, для чего, или эти установки, да, по отравлению вещей. Ну, то есть они там в свое время были, на самом деле, там хай-тек, и там хотя бы инженеры работали. То есть здесь работают абсолютно какие-то дилетанты за 60 тысяч рублей, меньше, чем пособие по безработице в Германии. Буквально понабрали где-то по каким-то объявлениям, и они при этом еще делают вот такой вот проект, который буквально там отправляет людей на смерть. Ну, карма, что называется, должна была догнать. Вот она и догнала вот этого чувака из Татарстана. Я очень надеюсь, что она догонит, эта самая карма, тех людей, которые курировали это все в Ростелекоме. По-другому просто не может быть. Ну, если вот их сейчас не посадят, то я тогда не знаю, кого должны были сажать. Но там же было все нарушено, вообще все, что можно было нарушить. Вот, ну, буквально, да, то есть там вообще-то это, директор RT-Labs должны снять вот буквально там по щелчку пальца, да и самого Сиевского, Сиевский, да, там директор, опять я сейчас путаю, наверное, что-то фамилию напутал. Извините, правда, не очень хорошо себя чувствую. Вот, его тоже, наверное, как-то должны вообще-то, по идее, снять. Ну, то есть, представляете, гособоронзаказ. Я в прошлом выпуске говорил, что это вообще-то военная тайна. Там цифры по поводу мобилизационного ресурса, это военная, буквально в смысле военная тайна, потому что это позволяет прогнозировать поведение армии как бы, ну, на поле боя. То есть, если нет мобилизационного ресурса, или там сколько народу вы можете призвать под ружье в каком-то виде определенном, да, со здоровьем и так далее, с учетом здоровья, с учетом того, что там люди не хотят идти и воевать, вот эти все цифры – это военная тайна. Вот. И к ней так халатно относиться, чтобы назначили какого-то вообще абсолютного какого-то стрелочника, чтобы он эту работу делал. Там люди, которые, они ну, просто матерятся на ровном месте, потому что они не понимают, что это они делают. Они не мотивированы никак абсолютно. Наоборот, они демотивированы, потому что их, ну, вот эти генеральские эффекты их задрали. Вот. И уверен, что если там их не били, то на них орали, потому что это военные. Опять же, у меня есть опыт работы с военными. В том же самом, не поверите, Ростелекоме бывшем. Вот, это прямо ужасная история была. И когда я там с ними работал, ну, не знаю, мне хватало, допустим, там нахер их посылать, ну, вот этих всех генералов. Но это не все могут сделать. И да, меня потом сняли, потому что их слишком часто нахер посылал. Убрали, просто поставили другого какого-то человека. Вот, ну, и там примерно такая же ситуация. Вот. Что касается каких-то подробностей по разработке, больше всего, конечно, поражает вот это вот бэкдор такой. Он так не бэкдор, он даже, по-моему, записан у них в техническом задании. Там важная история ссылается. Я не успел. Вот я как раз вот эти все детали, я не успел их прочитать. Саму статью, естественно, я прочитал. Но вот там же много отсылок к разным документам. Вот это я как раз не успел дочитать нормально. Ну, то есть у них в техническом задании прямо указано, что они могут кого-то оттуда чистить так, чтобы потом это было незаметно и непонятно. Вообще-то в таких системах это все должно быть журналироваться. Кто удалил какого-то человека, почему он удалил этого человека. А там нету, там даже разговоров об этом нет, что о ведении журналов. То есть это, вот понимаете, да, какая штука получается. Вот эти разработчики, они еще могли себе сделать какие-то бэкдоры, потому что ну, это очень много денег стоит. Ну, типа, чуваки,
Слушай, но
я
тут
вас
ведь...
удалю из реестра, вот, за миллион рублей, тебе этот миллион не то, что заплатят,
Тут ведь еще
два дадут.
интереснее. Этот же, ну, это даже не бэкдор, это часть ТЗ. Ну, то есть
Часть ТЗ, да, я об этом сказал, да.
часть ТЗ, это, ну, в каком состоянии система? Ну, все, естественно, говорят про тот факт, что это означает, что люди, которые подают своих сотрудников каких-то, которые, ну, хотят отмазать, включить в списки, они могут нарваться на то, что не работает. Ну, точнее, они сами сотрудники Микорда говорят, не работает, и крайними будут Микорд, потому что сделали кривую систему. А она не кривая, она просто прячет этих людей. Но ну, такого же в истории, наверное, никогда не было, чтобы в большое ТЗ от министерства изначально закладывали пункт «Сделайте нам возможность красть». Большую кнопочку.
Вот так, да.
Это экстаз. Ну, я рад, что она есть. Я рад, что она будет. И вот в сегодняшней ситуации это все супер, что этот Микорд работает так. Вот ты говоришь зарплаты на уровне этих пособий. Я полез поднимать данные разные. Там лучше всего про зарплату сказано одного из ведущих дата-аналитиков, который ездил в Москву показывать все. Ну, то есть это не последний человек в компании. Раз он поехал показывать, это значит, он, если он дата-аналитик, то значит, он как минимум медиум ближе к сеньору, а скорее всего он сеньор. Ну, то есть это человек с каким-то опытом. Обычно так человек, который показывает, ездит кому-то, он зарабатывает хорошо. И у этого человека, который ездил, который в статье упомянут, у него зарплата 120 тысяч после того, как ему повысят ее, когда он вернется, мне после нескольких ночей без сна, мне не жалко этого человека, если что, не подумайте. И я просто полез сравнивать. В Украине, на этой же позиции, в Украине, на которую сейчас Россия напала, на этой же позиции человек зарабатывает в районе 3-4 тысяч долларов в месяц. На Кипре, где я нахожусь, на этой же позиции человек может заработать от 4 до 6 тысяч евро в месяц. Это все до вычета налогов, естественно. Но, окей, Россия под санкциями, вот это вот все, прочие истории, но в Татарстане человек на этой позиции может заработать те же самые 120, 150, а то и 200 тысяч, если повезет. Если будет работать на московскую компанию, удаленно из Татарстана, а такое есть. И кадры, ну, и люди нужны. И вы, ну, и они пытаются нам сказать, что эти люди пришли сюда работать, потому что больше нигде не нужны? Ну, потому что здесь платят хорошо?
Я тоже этого не очень понял. Ну, то есть они за мелкий прайс разрабатывают газенвагены, делают это плохо, вот, при том, при всем. И мне с трудом, я не представляю, что это за люди такие, у которых вот такая вот такое отношение к себе. Ну, то есть они себя буквально на помойке нашли, что ли. Я не знаю, как это вот может у человека, который хотя бы там отучился в университете, вот, да, такой уровень, не знаю, самоощущения, да, что типа как хуже грязи получается. Ну, если они разрабатывают, они сами говорят, что они разрабатывают грязь, да, и статья так и называется. Ну, то есть они. Я думаю, слушайте, правда, у меня эмоций не хватает на это, как-то это все выразить. Но это какой-то прям, не знаю, если не водевиль, вот, то какой-то фарс абсолютнейший. Люди разрабатывают газенваген за мелкий прайс и делают это из рук вон плохо. Зачем они это делают?
Ну, тут...
Про это я коротко хотел добавить, что мне казалось, в начале войны про это много говорили. Была такая теория заговоров, которая говорила, что все, кто рассказывает, и до войны, собственно говоря, все, кто рассказывает про коррупцию в России, делают зло, вот, и не надо ругать коррупцию, надо, наоборот, радоваться, когда вскрывается, что кучу денег украли. Может быть, это наш национальный герой. Вот представь себе, Миша, вот ты ругаешь человека, который занимается тем, что кучу денег ворует на этом госконтракте. А может, он жизнь спасает, может, ему удалось продать идею, что этот проект жутко дорогой. Он, значит, выкачал миллионы денег на простую хренотень, которую тебе 11-классник может запрогать за один вечер в плохом качестве, так же, как это прогают сейчас. Но ему удалось, значит, спасти кучу жизней путем того, что куча денег ушла не на ракеты, а на это. Я озвучиваю теорию заговора, я не говорю про то, во что я верю, я говорю про то, что действительно, когда начинается столько коррупции, начинается такой уровень неорганизованности, можно не расстраиваться, что они так плохо это делают, а радоваться, что все в говне. Мне
Слушай,
кажется...
радоваться это правда, но я могу с тобой поспорить по поводу того, что это может быть кто-то осознанно делает так. Давайте посмотрим вот на эту картинку. Это рукописный прототип архитектуры. Обратите внимание, тут есть надпись «Умри». «Умри» дословно. Это сейчас. Где же у меня тут
Какое-то
записано?
удаление есть от этого удаления из реестра.
Какой... Ну, короче, это реальное наименование ведомства. Умри. Ну, то есть это не кто-то здесь вот придумал и приписал. Это подразделение управления мониторингом и разбором инцидентов. И люди, которые всем этим занимались, они очень прекрасно понимают, какую гадость они делают. Ну, честное слово.
Нет, ну то, что они как бы абсолютно понимают, что они это делают, это точно. Ну, как сказать, тогда бы они даже этого, если бы они не понимали, они даже это не смогли сделать. Они точно понимали, что они делают. Там же переписка у них есть. Они люто ненавидели эту свою работу, но продолжали ее делать. Нет, можно, конечно, говорить по поводу того, что, ну, типа, это... Как еще до войны там такую фразу тоже ходил, потом мне много раз ее упоминали, что типа нас спасут коррупция, профанация и похуизм. Вот, ой, извините, какое слово-то придумать? Плохая исполнительская дисциплина. Но вот это, походу, мы это все умеем, да, что у нас тут и коррупция, и плохая исполнительская дисциплина, но еще и профанация. Вот это все в одном месте собирается. Но так, наверное, этим как бы можно описать вообще в принципе любые госпроекты. Вот. Но понимаете, какая штука? Мы постоянно как бы переоцениваем их интеллектуальные способности, Ну, как еще можно вот этих разработчиков назвать, да? Ну, вроде, ну, не дурачки же они, да? Они сделали фигню, они же все, они все допустили утечку эту, да, фактически военной тайны. Они сделали все плохо, это все не работает. Вот, с одной стороны, но с другой-то стороны, мы постоянно недооцениваем волю, да, вот чтобы заставить, чтобы эти колесики начинали двигаться, руководство. Ну, то есть вот этот кто там, Бирюков там, да, по-моему, упоминается, еще какая-то жена у него там тоже, понятное дело, что это они украли эти все деньги. Да, Левицкая и Андрей Бирюков. Вот тоже, наверное, надо фамилии тебе запомнить. Там в этой статье есть их фотографии из соцсетей. Даже не знаю, как их назвать. Ладно, не буду этим лукизмом заниматься, но это вот типичные абсолютно такие представители людей, которым бы все украсть. Вот, они же это все украли. И вот мы недооцениваем их волю, чтобы вот заставить, вот найти таких людей, которые за мелкий прайс будут делать ужасные вещи, и тем не менее они же их находят. Как это? Я не понимаю, как у них это получается, и почему вообще до сих пор эти люди как-то вообще относятся к какому-то, живут вообще как-то, да? Это же, ну, преступники, на самом настоящем смысле этого слова преступники. Не
А,
те
да.
люди, которые, не те люди, которые там, знаете, вот, ну, вот там маньяков каких-то вспоминают и так далее. Так это маньяки есть. Они же абсолютно асоциальные. Они хуже маньяков. Маньяки хотя бы одного там человека убьют. Ну, там, не знаю, там, ну, 10, ну, 100 человек убьет. Эти-то убивают сотнями тысяч.
Все так, все так. Знаете, что я вам скажу? Вот за то, что Миша не сдержался и ругнулся, нам могут пессимизировать выдачу нашего эфира. Поэтому поддержите ее лайками. Будьте добры, пожалуйста.
Извините, я стараюсь, у меня месячник без мата продолжается.
Да у
Я
тебя, как он, знаешь, как в Симпсонах, дней без аварии, ноль. Давайте быстренько-быстренько пройдемся по достаточно короткой теме. Существует такая вещь, как криптовалюта. Все мы знаем, что они существуют. Существует такая вещь, как криптокошельки. Все мы знаем, что такое существует. И существует достаточно большое количество людей, которые, к сожалению, пользуются криптовалютами, но не то чтобы хорошо разбираются в теме. И в частности, они используются таким кошельком, пользуются, и, наверное, уже пользовались многие таким кошельком, как Trust Wallet. И не просто им пользуются, а использовали его через. Ну, судя по всему, использовали его через расширение в браузере Chrome, таким образом вполне себе давая доступ к своему кошельку непонятно кому в том числе. И этот непонятно кто вполне себе увел у них денег, судя по всему, где-то на 7 миллионов долларов. Цифра большая, ущерб достаточно неприятный. Логик, ну, чтобы посоветовать нашим слушателям и зрителям, я думаю, уже понятно, но я думаю, лучше, чтобы этот совет прозвучал от вас.
Breakfast VPN ты советуешь всем установить,
Это тоже,
чтобы...
кстати, это тоже прекрасный совет. Он не про эту тему, но он всегда прекрасен. Спасибо, что напомнил.
Мне, честно говоря, нет никаких советов про то, как защититься от такого способа мошенничества. Я не считаю, что нужно, чтобы все хорошо разбирались во всех технологических особенностях работы с деньгами. Например, я, когда прикладываю банковскую карточку к терминалу оплаты на кассе, не сильно думаю про то, каким именно шифрованием оно там подтверждает, что это моя карточка и так далее. И знаю какие-то стандартные механизмы, как на банкомат можно поставить слепер, который будет воровать данные карты, но в целом все остальное, мне кажется, погружаться не нужно. И это действительно большая проблема, когда ты пытаешься сделать технически сложную вещь, как криптокошельки доступны людям, потому что в действительности именно эта доступность, именно эти расширения сделали так, что люди начали пользоваться криптой, начали благодаря этому кто-то зарабатывать и так далее. Поэтому я не верю, что есть какой-то универсальный способ, как сделать так, чтобы все твои средства были в безопасности, если реально в это не вложишься, если ты реально не начнешь запариваться, покупать холодные кошельки и так далее, пользоваться только проверенной всей техникой, проверенными сетями, не скачивать ничего из интернета небезопасного и так далее. То есть у тебя всегда есть некоторые риски, они всегда умножаются на количество того, насколько для тебя важно то, что ты делаешь с кошельками, с паролями и так далее. Чаще всего, если ты построишь супербезопасную систему, а потом везде сделаешь мастер-пароль QWERTY 1, 2, 3, то всю эту безопасность можно умножить на ноль. Про сумму в 7 миллионов долларов я не знаю, насколько это на самом деле большой ущерб по крипторынку, в том смысле, что я подозреваю, что речь идет о том, что наворовали у большого количества пользователей по 7 долларов. Я думаю, что если бы там был хоть один кит, у которого лежало бы миллионы долларов и так далее, это была бы совершенно другая история. Поэтому я думаю, что действительно эта новость попала в заголовки в связи с тем, что Trust Wallet, особенно судя по названию, должна быть такой штукой, которой все доверяют, но в реальности нету совета, как защититься от всех этих штук, уязвимостей всегда находят их в разных местах. Если вы хотите самые безопасные операции с криптовалютой делать, то покупайте криптовалюту, сразу после этого производите операцию, которая вам нужна, и обчищайте весь кошелек до нуля, и как бы забивайте на этот кошелек. Это самое безопасное, что вы можете сделать с этой криптовалютой. Больше никаких способов обезопасить я конкретно дать не могу, но, может быть, Миша может посоветовать что-то еще.
Прежде чем Миша что-то посоветует, я на твой вопрос по поводу того, насколько много 7 миллионов, у меня есть даже данные. Всего за 2025 год, по разным оценкам, разными хакерами было украдено порядка 3,4 миллиардов долларов разной криптовалюты, разными средствами. Но там были прям были большие такие киты, то, что ты называешь, то есть люди, у которых прям много за раз увели, а здесь реально просто у всех по чуть-чуть.
Давайте тогда я начну все-таки. Во-первых, наверное, не надо так говорить, что типа, все, ничего сделать нельзя, и вот давайте мы не будем пользоваться и так далее. Вот. Это, конечно, неправильный подход, не наш. Мы так не делаем. Мы что делаем? Мы берем и изучаем, что называется, с матчасти. По поводу матчасти на канале Общества защиты интернета, я не знаю, может быть, потом ссылочку дадим. Вот. Я прочитал недавно лекцию здесь, в Берлинском рефоруме. Прочитал лекцию там криптовалюты. Я тогда хотел, у меня задумка была, что я там максимально все это быстро расскажу, понятно и так далее. Она не очень получилась, потому что, ну, правда, тема довольно сложная. Вот. Но, тем не менее, лекция такая существует. Вот, давайте дадим ссылочку, просто послушайте эту лекцию. Там, по-моему, полтора часа я разглагольствую, вот, рассказываю какие-то довольно очевидные, простые вещи для тех, кто уже что-то понимает и как-то в теме. А вот те, кто не понимает совсем ничего, мне кажется, вот им полезно будет, что называется, с чего приложиться. Вот. То есть, ну, начать надо с того, что все-таки изучить матчасть, что это такое, почему криптовалюта, почему она крипто, да, вот что такое блокчейн, что такое сети, что такое кошелек, какие кошельки бывают и так далее. Там вот в этой лекции как раз я попробовал, по крайней мере, объяснить понятно, доходчиво для что называется, как это любят называть, гуманитарии. Я, правда, таких людей, когда говорят, что вот я гуманитарий, я их считаю, что они там типа сознаются в своих невысоких умственных способностях, давайте я так скажу, что, в общем-то, неправильно. Гуманитарии, умные люди, вот не надо их обижать, они тоже могут разобраться в этом во всем, если приложат какие-то определенные усилия. По конкретному случаю. Я очень не доверяю вообще любым приложениям для браузеров. Вот, любым. Почему? Потому что на самом деле это не так безобидно, как кажется, потому что у приложения в браузере есть доступ к тому, что знает весь браузер. Ну, все, что знает браузер. Включая, допустим, то, что он может расшифровывать трафик буквально. Ну, поскольку ключи, вот эти SSH, ключ, SSL, господи, ключи, имеются именно у браузера, и там при некотором умении программировать, вот, вы можете сделать так, что вы сможете читать вообще любой трафик, любые сообщения, то, что отправляются или получаются браузером, включая в том числе и вот эти кошельки. Вот, если помните, тоже несколько раз тоже рассказывал про такую концепцию, как Цитадель, которая позволит вам как-то обезопасить себя, свою работу в интернете, которая заключается в том, что злоумышленник должен выходить на какие-то определенные, то есть он рубеж какой-то достигнет, вот, и ему надо будет брать следующий рубеж. Почему цитадель? Потому что так именно были построены европейские замки. Вот, это несколько защитных укреплений, скажем так, вокруг какой-то определенной башни, да, главной, собственно, цитадели, а вокруг нее очень много защитных укреплений. Это могут быть какие-то рвы, это одна стена, вторая стена, третья стена, и там еще много всяких разных интересных вещей. Вот. И точно так же, в общем-то, вы должны относиться к своей собственной безопасности. И она заключается вот в чем. У вас на телефоне всегда есть пароль, по которому вы этот телефон открываете. В России это должен быть обычный пароль, физический. Лучше не использовать никаких отпечатков пальцев или Face ID, потому что в таком случае ну, любой мент может отобрать у вас телефон, поднесет вам к лицу его и разблокирует. Так нельзя делать в России, по крайней мере. Вот. Дальше, если даже менту удалось, допустим, вскрыть ваш телефон, он должен попасться там, на следующее, да, следующее... Следующее защитное укрепление вот этой нашей цитадели. Ну, например, доступ к Телеграму. У Телеграма есть возможность, допустим, чтобы сделать пин-код. То есть, смотрите, даже если у вас отобрали телефон, даже если его, этот телефон им удалось открыть, вот, им все равно не удастся прочитать Телеграм так просто, да, просто открыть Телеграм и прочитать все, что там написано, потому что там еще один какой-то есть пароль. Вот. В принципе, то же самое относится и к, допустим, тем же самым кошелькам. Вот. Но когда вы устанавливаете, почему я вернусь к расширению браузера, но когда вы устанавливаете это в браузер, вот, то вы вот эту поверхность, да, которая вот эти защитные учреждения, вы как бы делаете какой-то такой мостик. То есть у вас есть браузер, который взломали, а потом в нем же уже лежит уже и кошелек, который может, в общем-то, его кто угодно может прочитать. То есть вы сами, собственно, даете доступ злоумышленникам к своей какой-то чувствительной информации. Так вот так делать нельзя. Поэтому я против любых вообще вот этих расширений для браузеров, вот особенно то, что касается какой-то безопасности и так далее, хотя я сам им пользуюсь, у меня есть там какие-то любимые, но мне, там точно нет ничего про деньги, там точно нет ничего про доступ к каким-то интернет-ресурсам. Вот, любимое мое расширение для браузеров – это Adblocker, который блокирует рекламу в браузере, что удобно, в общем-то, становится, интернетом становится пользоваться не так токсично, да, вам это, вот это все вам в глаза не лезет. Вот, наверное, коротко, если вот так рассказать, да, то есть что-то сделать в этом отношении можно, вот, но с другой стороны, все-таки… Это все довольно сложные еще технологии, они не будут упрощаться. Если кто-то думает, что сейчас придет искусственный интеллект, и нам станет гораздо проще жить, нет, это не станет проще жить. Но если вы разобрались с этим совсем, то вот тогда вам станет действительно проще жить, тогда вам действительно станет проще пользоваться какими-то новыми, в интернете новыми сервисами, новыми услугами, быть немножко продуктивнее, быть немножко безопаснее. И мы всегда говорили на этой точке, что самое главное – это не то, что там, что-то там вам расскажем, это неправильный подход. Естественно, что вы должны это все изучить сами, а изучить – это значит, что там классически, опять включая педагога, это знание, умение, навыки, то, что вы вначале должны узнать, потом вы должны научиться этим пользоваться, и потом у вас появляются какие-то навыки, которые позволят вам пользоваться этим всем безопасно. Тележку закончил.
Это называется коротенечко. Коротенькая тема. Мы в результате успели 2 из 9 запланированных на сегодня. Судя по всему, сейчас будем выбрасывать. И прям выбрасываем следующую. Но зато мы не можем пропустить тот факт, ну, я думаю, многие из наших зрителей являются пользователями компьютеров, и время от времени, я думаю, все вы задумаетесь о том, чтобы приобрести новый компьютер, как только появляется такая возможность, как только старый перестает удовлетворять. И если в прошлые разы проблема была в том, что память, видеокарты дорожали, то теперь у нас подорожала память. Причем подорожала она, по большому счету, теперь ровно из-за того же, из-за чего в прошлый раз дорожали видеокарты, потому что сейчас все еще происходит бум, и туда нужно очень много быстрой памяти, производители памяти переключаются на нее, и в результате память уже подорожала очень сильно, местами в 2, а то и в 3 раза наблюдается, но по-разному, тут сложно к чему-то единому привести, и есть прогноз от достаточно интересных ребят, которые уверяют, что в следующем году память будет дорожать и дальше, и как минимум еще плюс 45% нас ждет. И все это все так же связано с тем, что есть дефицит памяти, необходимой для ИИ, а это не совсем та же самая память, что в наши обычные компьютеры, но тем не менее производители переключаются на нее, а новые мощности строить не хотят, потому что вдруг ИИ это пузырь, вдруг он завтра лопнет, а они уже построили новый завод. Я не знаю, как комментировать это, кроме как посочувствовать тем, кто не успел купить компьютер, к коим на самом деле отношусь я в том числе. Но не знаю, есть вам что сказать?
Мы про это кратенько говорили. Заводы быстро для производства такой высокотехнологической памяти построить не так легко. Мне кажется, что уже много лет пытаются строить разные мощности. О, есть ощущение, что бум, который сейчас происходит, он сам поддерживающийся, в смысле, что а почему бы не поднять цену, раз она все равно летит вверх? Поэтому с этим, наверное, не... Ну, ты говоришь про цены на отдельные плашки, а, видимо, это будет зашито в стоимость всех мобильных телефонов, компьютеров и так далее. То есть именно фьючерсная история, что у тебя оно в любом случае уже где-то подорожало, и поэтому в любом случае все твои устройства станут дороже. Мне казалось, что количество людей, которые себе сами собирают компьютеры или покупают уже готовые компьютеры, тоже довольно сильно падает. Мне казалось, что во времена моей юности, когда я был ребенком-подростком, все-таки количество людей, у которых дома стоял компьютер, а не планшет или ноутбук, как сейчас у большинства детей появляется, было больше, чем сейчас. Поэтому я думаю, что это пройдет в среднем незамеченным. Действительно жалко, если ты не успел собрать себе новый компьютер, но, с другой стороны, сейчас мне все менее очевидно, зачем это делать. Прикольным в этой истории, мне кажется, то, что вот эта история про то, что мы в определенный момент вступили в эпоху, когда все производители компьютерных игр решили, что можно делать игры по 200 гигов или по 300 гигов, которые будут скачиваться и потом висеть у тебя компьютеры ужасно неоптимизированы и так далее, и история про то, что ИИ якобы пишет неоптимизированный код. Будет прикольно, если она столкнется с тем, что для того, чтобы ИИ развивался, нужно, чтобы у всех была очень крутая память. Компании закупят память, у людей не будет памяти на домашних устройствах, и придется снова оптимизировать код. И это будет прикольным продолжением, потому что, когда мы сейчас говорим про то, чтобы разрабатывать что-нибудь с ИИ или разрабатывать что-то такое, мы говорим о том, что вот у нас много ресурсов, давайте все скидаем деньгами, и оно будет... может быть, не очень эффективно, зато гораздо быстрее работать. Будет прикольно, если эти специалисты, которые умели подворовывать память из экрана, чтобы у тебя на экране было 90% картинки, но зато она была получше, все эти навыки, полученные программистами в 90-х, если они снова станут полезными, меня это будет забавлять. Потому что я, конечно, все эти истории про то, чтобы думать, где у тебя... assigned int, unassigned int и так далее. Вот это я все бы хотел забыть, как страшный сон. Но, видимо, рынок диктует, что нет, придется вспоминать, придется не закидывать свой компьютер 128 гигабайт оперативной памяти, а как-то пытаться все оптимизировать.
Я могу сюда добавить. Арман все рассказал, все верно. Денис тоже рассказал по поводу заводов и так далее. Я могу только добавить то, что это, ну, вообще-то это провал аналитиков, которые как бы прогнозировали развитие индустрии на годы вперед. Построить фабрику для производства памяти сейчас стоит так, навскидку, несколько миллиардов, а может быть даже десятков миллиардов долларов. Ну, это дорогое удовольствие. То есть построить фабрику вот такого класса, это дорого. Тем более, что оборудование для таких фабрик, самая ключевая эта компания, это ASML, вот, который, в общем-то, делает вот эти приборы для литографии, да, то есть там для того, чтобы можно было наносить узор на кристаллы, да, из которых потом получается вот эта, собственно, микросхема. Они не могут производить эти машины тоже в достаточном количестве, поэтому это там тоже в планы включается. В общем, вся индустрия, как бы вот они там смотрели, что вот мы там растем, ну, условно, там на 10% в год, условно, я сейчас точно не помню, там сколько было до или после. Вот. И помню, опять же, опыт, который перенесли эти корпорации, полупроводниковые корпорации в связи с ковидом. Помните, тогда тоже все кинулись покупать компьютеры, Вот, а туда тоже входят и микропроцессоры, и память. И главным проблемой оказались полупроводники, потому что их просто тупо не хватало. А потом, когда ковид прекратился, все прекратили покупать ноутбуки, планшеты и телефоны домой, выяснилось, что там произошло какое-то падение, и, в общем-то, там люди потеряли деньги на этом, на всем. Вот, и поэтому строили там с таким присмотром, что вот мы там видим, что вот эта и наша индустрия будет расти на столько-то процентов в год, а она выросла в разы, ну, вот в связи, опять же, с этим ИИ-бумом. Причем ИИ-бум, я считаю, что это все-таки пузырь, он пока совершенно не оправдывает то, что на него... такие вот эти триллионы долларов, которые туда вкладывают. Помните, там этот Старгейт, который, да, Трамп пытается инициировать, то, что, помните, Nvidia, OpenAI и там еще какие-то компании, которые друг дружку продают серверные мощности и какие-то там контракты друг дружка заключают. Вот, и это все как бы растет на капитализацию, влияет, но при этом какие-то деньги все равно все в будущем будут вложены, а не в настоящем. В общем, появляется буквально такой вот признак, огромный признак вот этого ИИ-пузыря. А самое-то главное, что как с него зарабатывать, до сих пор никто не понимает. Ну, вменяемых денег. Ну, то есть, условно, если мы вложили триллион, то, ну, наверное, хочется заработать хотя бы триллион 100 миллиардов. Там не получается даже триллиона. Вложили триллион, а зарабатывать будут гораздо меньше. Ну, по крайней мере, да, то, что аналитики все на это дело смотрят. Вот. Другое дело, что это, ну, вроде вот мы сейчас какой-то прорыв сделаем, появится AGI, это супер какой-то интеллект условно, который вообще сразу все купят, и он будет окупаться, и все вот сразу начнут туда в него инвестировать, и станет суперпродуктом, который все-все-все покупают. Я пока такого сценария не вижу. Да? Я вижу то, что на самом деле AI внедряется довольно тяжело, то, что он там в каких-то проектах идет плохо, в каких-то лучше, в каких-то хуже. Он действительно экономит время, но я, по крайней мере, пользуюсь постоянно им. И я, правда, стал более эффективным в своей работе. Там, не знаю, в том же вот VPN мы сейчас внедряем AI в качестве... первой линии технической поддержки, причем это вторая попытка, первая попытка была провальная полностью, там ничего не получилось, ничего не заработало, но сейчас что-то получается, и вроде как бы мы там стали обрабатывать вот этих тикетов гораздо больше, он отвечает в выходные, ему не нужно же там человеку сидеть постоянно у компьютера, когда особенно ночью или там в выходные, когда мало заявок, поэтому они откладываются на неделю, но вот в тот момент, когда надо что-то быстро порешать, и спасает в этом отношении. Так вот, пока не видно, что там достаточно много в этом есть прорывных каких-то моделей. Вот. И вот это вот такие вот спецэффекты, которые дают спекулятивные какие-то всплески, да, на сопутствующие товары. Я боюсь, что если действительно AGI будет как-то достигнут, и вот это вот сейчас то, что те инвестиции, которые сейчас делают, скупая буквально все чипы, вплоть до уровня там вот то, что они ну, вот этих на вафлях, да, на... буквально на кристаллах, да, то есть еще даже не распиленные чипы, даже это уже скупают. Вот. И я не очень уверен, что потом, например, не будет какого-нибудь скачка, опять же, спекулятивного, например, на электроэнергию. Там же электроэнергии еще много потребляется. В общем, на самом деле история очень интересная, то, что мы ее наблюдаем, и в 2026 году эта история будет продолжаться. Вот прогнозируют, что память может подорожать еще на 45%, хотя она и так уже подорожала в 2,5 раза, то есть еще, там, еще в половину получается. Что, поправьте меня, если она в полтора, то есть она в 3 раза подорожает, да? Вот. Возможно, эта история как бы сработает, а возможно и нет. Возможно, наоборот, сейчас обанкротятся несколько компаний, тот же OpenAI, допустим, не выдержит, да, той финансовой нагрузки, на которую сейчас на нее возложено, не сможет выплатить какие-то деньги по кредитам или еще что-то такое, вот признает какой-то дефолт, или не OpenAI это может быть, другая любая компания может быть. Вот, и этот пузырь схлопнется, и тогда все эти цены как бы упадут назад, поскольку будет уже производство все равно так или иначе растет, Вот, будет затоваривание рынка, и цены откатятся. Какой из этих сценариев сработает, я не знаю, но вот будущий год покажет, как это все будет развиваться.
Но с очень резким возвращением в игру Гугла, потому что Gemini 3 показывает феноменальные успехи, плюс ну, в поиске Гугла прям хорошая выдача сейчас от ИИ, которая легко убьет Perplexity, потому что это куда-то идти надо, а тут у тебя Google прямо из коробки. Вероятность того, что Google просто поборет многих конкурентов, не нулевая, это правда. Я надеюсь,
Денис,
что
там проблема в
Cloud
том, что...
выживет.
Да, проблема в том, что... А Google-то это окупает вообще? Вообще-то это, ну, вот там каждый запрос, он стоит денег определенных. Затраты электричества, опять тех же самых чипов, той же самой памяти, которую надо будет постоянно наращивать, которой постоянно будет не хватать. Вот, у Google, конечно, великая компания, они это все с этим, я верю, что они с этим совсем справятся, но это тоже будет им стоить определенных денег. И как только это покажет, что у них это не окупается, что у них не получается бизнес-модель как-то выстроиться, вот, ну, то есть поисковая система, понятно, с чего она окупалась. Она была продажа слов, да? Такой вот оригинальная такая бизнес-модель, собственно, с чего и Google стал триллионной компанией. Они просто продают слова. Вы пишете поисковый запрос, а вам в ответ на этот поисковый запрос выдается реклама. А здесь-то каким образом они это будут окупать? Электричество больше, компьютер больше, а результат хуже, потому что он никуда, ты уже ни по каким ссылкам не пойдешь, ты уже решил свою проблему, зачем тебе что-то покупать и так далее. Вот я пока не вижу какого-то такого бизнес-модели какой-то, которая бы позволяла это все окупать. Это очень интересно. Кстати, если кто-то придумает эти все вещи, он, ну, озолотится. Вот, но пока я не вижу, сам тоже не могу придумать, придумал бы, наверное, уже миллионером бы был, миллиардером.
Я думаю, во времена того самого бума доткомов, ну, будем честны, самый известный пример, который всегда говорят про бум доткомов, это pets.com. Это супер крутой проект, который якобы позволял человеку сделать быстрый заказ себе через интернет всего, что нужно для животного, и тебе его должны были доставить супер быстро. Ну, это же как наше настоящее звучит. Ну, просто почему тогда это считалось каким-то обманом, если это наше настоящее? Ну, просто время другое. Мне кажется, здесь то же самое, но мне кажется, это и для какого-то другого, более долгого разговора у нас осталось на самом
Я
деле
коротко
мало времени.
хотел,
Да, давай говори.
да, я коротко вклинюсь, я с вами не согласен с обоими, и то, что и Google не заменяет Perplexity, потому что Perplexity убирает человека, как бы Google сейчас очень глупой моделькой, смотрит только по тем результатам сайтов, которые ты вбил тупой вопрос, тебе Google на этот тупой вопрос выдал несколько ссылок по своим алгоритмам, и тебе в ответ на это тупенькая моделька наверху сделала пересказ того, что там ниже кроется. Она в этот момент не берет, сама ничего не ищет и так далее. Это Perplexity совершенно не заменяет. Perplexity прекрасен именно тем, что он за тебя делает запросы, правильно их формулирует, ищет нормально. В общем, не переживайте. То, что Google смог начать всех своих пользователей немножко насильно затаскивать в это, и поэтому у него там цифры в огромное количество пользователей, которые якобы пользуются его AI, хотя на самом деле люди об этом даже не знают, это другой вопрос. Про аналитиков, про то, что ты говорил, как аналитики не могли предсказать, видимо, они были более сдержанными. Никто не ожидал, что OpenAI дорастет вот к концу 2025 года, это сейчас 900 миллионов ежедневных уникальных юзеров. Этой цифры было сложно себе представить. OpenAI достиг этого числа пользователей быстрее, чем его достигали Google, быстрее, чем его достигал TikTok. То есть это совершенно взрывные цифры, которые ты во влажных мечтах стесняешься говорить инвесторам, а вот мы потом за 2 года, выпустив хреновую модель, заберем себе почти миллиард пользователей, ну, сложно, да, в это поверить, и никакой инвестор бы на это не купился. Поэтому я верю в то, что ты называешь пузырем, оно как-то трансформируется. Главная штука, что действительно им важно, как они поделят рынок с Гуглом, это действительно важный вопрос 2026 года. Вряд ли будет AGI смотря что называть AGI, мы пока не договорились, что можно назвать AGI, наверное, сейчас уже GPT в некотором смысле AGI. Если ты ему опишешь задание, дашь ему много токенов на возможность исследовать, он найдет решение, он поищет, как его сделать и сделает. Это примерно то, что мы называем человеком разумным, как бы, да? Не то, что он знает изначально все, а то, что он умеет искать и находит это. А последняя штука, что не откатится. Нельзя откатить нас в доеайную зону. Вот Apple позавчера, по-моему, релизнули новую модель. Это open-source модель, чего я тепла вряд ли ожидал, но они написали статью, и поэтому выкатили open-source модель. Эта модель очень специфическая, она по картинке делает 3D-рендеринг. Ты кидаешь фотку, а она у тебя на железе, на твоем, делает 3D-модель того, что ты сфоткал, чтобы ты мог дальше с этим что угодно делать. В 3D-принтер сувать, в игрушку, неважно. И это open source. И как бы, если я завтра проснусь в мире, в котором OpenAI захватили бандиты и отрубили все сервера, то я найду какую-нибудь модельку. Может быть, она будет чуть хуже, чем Gemini 3, или сильно хуже, чем Gemini 3. Но я уже не представляю себе жизнь, в которой у меня на машине не будет крутиться AI. Мне без этого будет тяжело, с ним действительно не растет продуктивность, и то, о чем ты говоришь про стоимость, я видел прекрасную картинку, которая оценивала, сколько карбонового выброса делает GPT Image на то, чтобы сделать картинку, и сколько карбонового выброса делает человек раньше для того, чтобы сделать эту картинку. Если измерять это не в запросах, то мы пошли по эффективному пути. Несмотря сколько там литров воды сжигает каждый запрос в OpenAI, это все равно эффективнее, чем белковые люди, сидящие часами, планирующие. Этим людям еще и нужно жить где-то, еще и спать где-то. Так что это все равно история, которая, может быть, некоторое время будет неэффективной с точки зрения прибыли. Действительно, OpenAI находится в ужасных долгах каждый год, пока она захватывает планету, но как бы это неправда, что это значит, что они не смогут монетизироваться. Может быть, потом, когда все подсядут на эту историю, в этот момент подписка начнется 500 евро в месяц, и действительно, как бы люди скажут, ну ладно, куда деваться, придется платить. Но как бы я совершенно не согласен с историей про то, что это пузырь, согласен, совершенно не согласен с историей, что оно куда-то может еще откатиться и что-то рухнуть. Нет, оно с нами надолго, нет, оно с нами навсегда, и посмотрим, что там дальше будет.
Арман, ну давай я тоже вернусь. Это интересный да. спор, я думаю, наши зрители тоже смотрят. Это на самом деле интересно, да, это гораздо интереснее, чем там вспоминать, что опять заблокировали какой-то там WhatsApp или еще что-то такое. На самом деле я бы чаще про это бы беседовал, правда. Но понимаете, какая штука, вот с этим с пузырем интернет.комов, да, вот этих всех, я просто вот, ну, у меня дежавю. Вот в этом отношении. Мы же точно так же в 2000 году сидели, обсуждали, так интернет же, вот, Pets.com, вот у нас тут, понимаешь, Amazon, вот есть, вот Google появился, вот Яндекс, кстати, появился, он же тоже в 99 году, дай бог мне памяти, в 98, по-моему, он появился вообще, в 99 году у него он начал вот, как бы, ну, в интернете, в российском Рунете работать, вот, и начал искать сайты на русском языке, я просто помню это все, да, это же на моих глазах все было. Это было невероятно. Я помню, как я первый раз вообще в интернет вышел в 96 году в Уральском университете. Вот. И мне показали, что вот можно взять и зайти на страничку Конгресса США, библиотеки Конгресса США, и вот и скачать любую книжку, которая там есть. Там было не так много, но казалось очень много, там типа 10 тысяч книг там тогда было оцифровано, которые можно было почитать, вот прям сесть и прочитать их. Вот. А так вот тогда, вот в 2000 году, самая дорогая компания, ну, вот, которая как бы оценивалась сам так, капитализации, я не помню, какие цифры капитализации были, но это уже были миллиарды все-таки какие-то, это была компания Cisco. Это тоже была железная компания, да, та самая, которая продавала лопаты в момент золотой лихорадки. Вот. Что мы, собственно, сейчас, вот прямая аналогия, видим в виде NVIDIA, да, которая сейчас гораздо дороже, чем и Microsoft, и, который тоже был в эпоху доткомов, и Google, которая, в общем-то, стала главным главным выигрышем, да, компании, которая больше всего выиграла, кстати, от краха доткомов, ну, потому что они сумели выжить и показали свою бизнес-модель и свою эффективность. Вот. И это все очень напоминает. Нет, ты прав совершенно, что OpenAI никуда не денется, что она там останется, технологию убить невозможно, раз уж она появилась. И то, что появились вот эти все модели, это тоже все прекрасно. Но есть такое как бы психологическая такая штука, да, когда ну, вещи начинают переоценивать. Вот. И сейчас, мне кажется, это все очень сильно переоценено, тем более, что нет еще какой-то модели, которая действительно показала бы, ну, как бы вот путь, да, к этому светлому золотому будущему. В эпоху доткома, там, кроме Pets.com, который тут Денис вспомнил, там же существовало еще огромное количество компаний, которые, в общем-то, тоже как бы считались довольно прикольными, довольно эффективными.
Многие, многие же просто приписывали .com в конце, либо Е что-то в начале. Это правда. Это правда. И сейчас бешеное количество компаний, которые не делают ничего яичного, просто говорят, вот мы ИИ, там бла-бла-бла точка И, перепокупают что-то у OpenAI, чтобы в маленький чат добавить, и таким образом пытаются стрельнуть, потому что до сих пор инвесторы радостно бегут туда, где ИИ, потому что это выглядит как будущее. И тут, наверное, проблема все-таки в том, что многие такие компании не честны изначально. Другой вопрос, конечно, про OpenAI, про антропиков и про Google, потому что это монстры. Ну, я не думаю, что эти монстры потонут. Я думаю, что там что-то на рынке переиграется, но я видел людей в марте этого года, по-моему, в марте, ну, короче, когда ходил на концерт Бориса Борисовича Гребенщикова, когда рядом со мной женщина, немолодая женщина, достала телефон и решила проверить, а вот это вот рядом с Борисом Борисовичем играет на бас-гитаре, что ли, или на чем-то, это кто? И такая, ой, а это сын, оказывается. И знаете, она это не в Гугле делала, она это делала в чат GPT. Потому что так проще, так понятнее. Знаете, из-за того, что мы так углубились, мы пролетаем мимо супер крутой темы про то, что у грибов есть память. Это прекраснейшая история про то, что ученые подозревают, что, ну, пришли к выводу, что грибы в состоянии хранить информацию почти как в нейронах мозга. И это значит, что потенциально в будущем можно построить полностью биоразлагаемый компьютер. Это супер интересно. Мы пролетаем мимо темы о том, что ИИ заставили на локальном компьютере спорить о том, является ли хот-дог с сэндвичем. Это очень важная история, потому что я считаю, что является. Ну, тут дискуссии сейчас не будет. И я даже больше того скажу. Я предлагаю пролететь, как посоветовал Миша, мимо темы, которая у нас была в плане про хроники ограничений WhatsApp в России. Потому что, ну, во-первых, сходите к Мише в канал, где эта хроника описана. Во-вторых, мы на самом деле очень подробно это все разбирали. Но тем не менее, я предлагаю не пролетать мимо небольшой темы, которую нам прямо во время эфира посоветовали наши зрители и слушатели, о том, что тут Google начал вывозить CDN-кэши из России, прям физические сервера. И люди массово боятся, что это может как-то на них сказаться. Мне, если честно, не кажется, что это может на них сказаться, потому что все равно вам приходится пользоваться VPN, а значит не этим кэшом. Но, тем не менее, я думаю, что подробности лучше спросить у Миши и у Армана.
Давай так, слово CDN-то это мы с тобой добавили в новостной заголовок, потому что мы пытаемся людей успокоить, а вот если бы мы пытались нахайпить, то мы бы писали «Google вывозит сервера из России». Человек видит эту новость и, конечно, подозревает, что в связи с этим у него Google перестанет открываться, потому что Google какие-то сервера вывозит. Поэтому тут надо оговориться, что речь о том, что Google в какой-то момент, когда еще пытался вести юридическую деятельность внутри РФ, поставил на территории РФ много серверов для того, чтобы это выглядит примерно как если вы живете в общаге и всей общагой договорились скачать себе все игры Steam на один большой жесткий диск, чтобы потом, когда приходит новый студент, он не качал его заново из интернета, а он его качал с этого жесткого диска. И это позволяет вам всем качать какую-то штуку, к которой часто люди обращаются, быстрее просто за счет того, что она у вас лежит поближе к вам. Вот такую роль носили эти сервера. Действительно, Google их сейчас, видимо, пытается ввозить, потому что по их инструкциям сказано, типа, уходя, выключите свет, сервера должны быть вывезены. Вот как когда вас увольняют с работы и иногда заставляют сдать компьютер, а не выкупить его себе. Вот так же Google пытается все свое забрать, что получится. Вряд ли ему дадут это сделать. Но действительно, давайте добавим, что скорее всего, если Google и вывезет, то речь про старые сервера. Действительно, скорее всего, это никак не влияет на скорость доступа к гугловским штукам. Я не знаю, используются ли они сейчас, но думаю, что если 4 года они стояли, как бы их не трогали, я не знаю, гоняется ли через них трафик. Худшее, что может случиться, это что ролики на YouTube начнут загружаться дольше, просто потому что как бы чуть дальше Connect, но действительно ничего не произойдет там ни с Google почтой, не со всем остальным. Вероятно, с ними что-нибудь случится из-за того, что в Госдуме кто-нибудь взбесится, но не потому, что Google куда-то повез свои сервера. И поэтому конкретно про безопасность своих данных из-за того, что Google сделал так, что кэшировать будет дальше, переживать не стоит.
Я могу сказать, добавить только, что почему он это делает, потому что вообще-то на Россию наложены санкции в отношении поставки такого класса оборудования. Вот, и Google, ну, как бы пытается исполнить вот эти все предписания, которые, в общем-то, на него наложены. Вот, ну, и действительно спасти хоть какое-то имущество. А я оцениваю число этих серверов где-то в 1500-2000 штук. Не больше, ну вот порядок цифр примерно такой, ну, вот 1000, может быть, максимум 2 вот, этих серверов. Ну, вообще-то это много, да, то есть если там в массе считать, считайте, там один сервер там весит килограмм 30-40, вот, ну, вообще-то здоровая такая штука, как их вывозить, то, наверное, все равно нужно будет какой-то транспорт и так далее. Я думаю, что это все будет остановлено на границе, потому что на Google, опять же, наложены какие-то санкции со стороны России, там, помните, ундециллион штрафа, вот, и в рамках вот этого ундециллиона штрафов эти сервера будут изъяты. Ну, посмотрим. На интернете никак не отразится это все, потому что уже все уже давно уже отразилось, YouTube заблокирован, плохо работают вообще все остальные сервисы Гугла, намеренно или не намеренно это делается, мы не знаем, но раз уж блокируют какой-то один ключевой сервис, то и все остальные сервисы тоже будут работать плохо. Я надеюсь, что останется все-таки и ума хватит у Роскомнадзора не блокировать, допустим, Google Play. Это магазин приложений для Android, хотя бы вот этого, чтобы ума хватило, чтобы их оставить, потому что иначе это будет катастрофа, если Google Play будет заблокирован. Через какое-то время по поводу украли деньги там, из Trust Wallet, это будет, ну, как бы смотреться очень смешно, потому что количество мошенничества и так в России превышает какие-то, ну, рамки разумного какого-то, да, то это еще добавят, потому что необновленный софт, в котором найдены уязвимости, это все будет очень быстро распространяться, очень быстро хакеры найдут со всего мира, опять же, не только российские, со всего мира найдут дырочку в этом во всем, и, в общем-то, пострадает опять кто? Пострадает люди обычные. Вот, все это очень печально, вот, но я надеюсь, что мы встретимся и в 28-м, 26-м, 28-м году, надеюсь, тоже встретимся, но в 26-м уверен, что мы точно встретимся. До этого момента интернет в России не заблокирует. Вот. И покупайте Breakfast VPN, чтобы оставаться с нами на связи.
Во-первых, Breakfast VPN. Во-вторых, естественно, большие пальцы вверх, они же лайки. В-третьих, прям вот финальный такой аккорд. Вот пока мы с вами обсуждаем здесь все эти нейросети, пока мы с вами здесь обсуждаем какие-то сервера Гугла, какие-то кэш для Ютуба, порядка 1,5 миллиона россиян просто хотят, чтобы у них появился мобильный интернет. И каждый год у нас есть финальная новость года, которая каждый год вызывает ну, такой странный смешок. Потому что в этот раз опять Минцифры подвело итоги голосования и огласило список сел, в которые будет проведен с царского дозволения 4G мобильный интернет. Ну, правда, в 2026 году. И, ну, это же новость у нас из года в год. А количество сел, ну, таким образом, они же подключают... 1500 сел будет подключено в этот раз по результатам голосования. В прошлый раз столько же. А количество поселков, которое останется неподключенным, будет исчисляться все так же сотнями тысяч. Я правильно понимаю порядок? Ну, я не знаю. Это, с одной стороны, весьма весело, и с другой стороны, это такой смешок зажравшегося человека с хорошим интернетом, потому что, ну, это ж катастрофа в 21 веке.
Катастрофа не только даже в том, что там 1500 сел этих подключили с помпой, и это все пиар-акция на самом
подключат,
деле.
Подключат.
Но опять, помните, я же много раз говорил, что у нас новости все в будущем времени всегда в области IT. Вот. Но чего я могу сказать точно, что в 2026 году, например, не подключат, это 5G. В России нет 5G и не будет, скорее всего. Вот ни в 26-м, ни в 27-м году, вот пока вот эта мразь у власти находится, конечно, никто никакого 5G строить не будет. А это, поверьте мне, очень многого лишает на самом деле, в том числе с точки зрения развития технологий. Это не будет никакого там интернета вещей, о котором там много говорят. Это не будет никаких роботов, это не будет никаких... развитие такого более-менее серьезного развития каких-то там систем логистики и много-много еще чего, и в промышленности тоже это очень довольно серьезно применяется. Это значит, что Россия будет все больше и больше отставать в технологическом развитии, это будет значить, что и жить в России будет все хуже и хуже. Ну, условно, может быть, не хуже, прям вот там не то, что там все вернутся, там, не знаю, в 89-й год, да, если кто помнит это все. Вот, естественно, такого не будет, но все-то остальные страны далеко уйдут вперед, вот в чем проблема.
Ох, еще бы туалеты в школах поставить. Меня каждый раз поражает история, что сверхдержава, туалеты в школах выглядят так, как они выглядят.
Все так, да.
Ладно, вы что-то как-то умудрились даже стандартно веселенькую новость сделать печальной. Ну, будем честны, она на самом деле стандартно печальная, это правда. Тем не менее, я думаю, в конце мы должны... Ну, во-первых, поздравить всех причастных с прошедшим Рождеством, потому что, ну, большая часть христиан отмечала. А во-вторых, поздравить с наступающим Новым годом, напомнить, что мы будем с вами в следующем году, а может быть, в следующее воскресенье, даже если все получится, если я смогу собрать со всех наших экспертов небольшие их высказывания, то у нас будет итоговый выпуск по поводу самых впечатляющих технологий ушедшего года. Но это вот я специально в эфире говорю, видите, как Миша сразу хитро прищурился. С вами были Михаил Климарев, Арман Туганбаев, видите, я к финалу даже выучил. Меня зовут Денис Альшанов, мы с вами увидимся обязательно в следующем году. А вы обязательно приходите с утра куда? Правильно, на канал The Breakfast Show, и там будет правильно The Breakfast Show, который для вас проведут Александр Филипенко и Максим Поляков. И там, на самом деле, список гостей уже собрался такой, что закачаешься. Я в шоке, что они так рано проснутся. И я тоже проснусь так рано, чтобы вместе с вами все это дело посмотреть. Пока. Увидимся через неделю.